Макс Фрай. Для начала займемся расстановкой точек над некоторыми фундаментальными «и». Меня действительно зовут Макс. Сколько себя помню, всегда предпочитал сокращенный вариант собственного имени. Я родом откуда-то из этих мест, возможно, даже ваш бывший сосед. Я прожил здесь около 30 лет, пока не попал в Йеха. Вы не найдете город Йеха ни на одной карте, потому как Йеха находится не на этой планете. Точнее сказать, не в этом мире. Второе определение мне нравится больше, поскольку выражение «не на этой планете» неизбежно ассоциируется с полетами на космических кораблях, чего со мной, по счастью, никогда не происходило. Подробный отчет о моем путешествии в Йеха вы найдете в одной из историй, за которые приметесь после того, как покончите с предисловием. Она называется «Чужак». Итак, город Йеха – это столица Соединенного Королевства Угуланда, Гугланда, Ландаланда, Уриуланда, а также графств Шимара и Вук, земель благостного ордена Семилистника, вольного города Гажин и острова Муримах. Далее. Законы природы этого мира всячески способствуют развитию так называемых паранормальных способностей у всего населения, особенно у нас, в Йеха, поскольку этот город был построен в сердце мира, если пользоваться терминологией местных магов, не прибегая к которой я и вовсе ничего не смогу объяснить. Если за пределами Угуланда, провинции, в центре которой построен Йеха, дело не заходит дальше какой-нибудь телепатии и прочих пустяков, то у нас все гораздо серьезней. Колдовать в Йеха не сможет только ленивый, я вон и то научился, с пугающей меня самого легкостью. Соответственно, местное население повально увлечено так называемой очевидной или бытовой магией. Вернее, было увлечено до наступления эпохи Кодекса, приход которой предварялся трагическими и кровавыми событиями. В истории Соединенного Королевства регулярно объявлялись мудрецы и пророки, которые более или менее убедительно доказывали своим современникам, что чрезмерное увлечение очевидной магией может привести к трагическим последствиям. Существовала, впрочем, она до сих пор здравствует, даже теория о возможном конце света, мрачная и запутанная. Но отказаться от применения магии в то время было невозможно. Многочисленные магические ордена, все как один чрезвычайно могущественные, на протяжении тысячелетий пытались поделить власть в государстве. Король же, какое бы имя он ни носил, в ту эпоху был не самой значительной фигурой в их напряженной политической игре. Это продолжалось, пока престол не занял Гурик VII, человек, перекроивший историю. Он нашел единственного союзника, на которого стоило ставить. Древний орден Семилистника не только мечтал устранить многочисленных конкурентов, но и с давних времен занимался серьезным изучением эсхатологических проблем. Великий магистр ордена Нуфлин Мони Мах был одним из тех мудрецов, кто вовремя понял, что катастрофа приближается, и с момента своего вступления в должность начал подготовку к серьезной борьбе с остальными орденами. Объединившись с Гуригом VII, орден Семилистника развязал войну против всех, вошедшую в историю как «смутные времена». Безумное столетие закончилось сокрушительной совместной победой короля и ордена Семилистника. В тот же день был обнародован Кодекс Хрембера, названный так по имени юноши, случайно оказавшегося самой последней жертвой минувшей войны. Новый свод законов – своего рода метафизический уголовный кодекс. Сие знаменательное политическое событие произошло ровно 119 лет назад и положило начало новой эпохи – эпохи кодекса. Основное положение кодекса Хрембера гласит: «Гражданам Соединенного Королевства запрещается использование очевидной магии, ежели нет на то специального разрешения короля или великого магистра ордена Семилистника, благостного и единственного». Какие-то чудеса, тем не менее, происходят и сейчас, поскольку, цитирую, «гражданам дозволяется использовать белую магию до пятой ступени только в своем доме или за стенами города, и черную магию до второй ступени только в собственном доме и только в медицине и кулинарии». Тут следует пояснить, белое и черное вовсе не означает доброе и злое. Просто черной магией называется наука о манипуляциях с материальными предметами. Свое название она получила в соответствии с цветом Земли. А белая магия оперирует абстрактными вещами, такими как настроение, мысли, память. Впрочем, у жителей Соединенного Королевства свои оригинальные представления о том, где заканчивается материя и начинается область чистого духа. Скажем, спиритизм, столь популярный среди некоторых моих земляков, здесь считают именно черной магией, поскольку совершенно убеждены, что призраки не менее материальны, чем, к примеру, кухонные кастрюли. Зато несколько дюжин разнообразных способов убийства – сфера действия белой магии, ибо смерть здесь полагают одним из наивысших проявлений абстрактного. В общем, путаница та еще. С наступлением эпохи Кодекса побежденные члены магических орденов были вынуждены покинуть Соединенное Королевство. Это полностью устраивало победителей. Считается, что за пределами сердца мира могущественные маги теряют значительную часть своей силы и уже не могут приблизить пресловутый конец света. Впрочем, иногда некоторые из них наведываются в Йеха, и тогда у нас начинается веселая жизнь. Запрет на занятия магией ни в коей мере не касается членов самого Ордена Семилистника. Но надо отдать им должное. Эти господа обладают знаниями, позволяющими свести к минимуму возможные последствия своих экспериментов. Экологически чистая магия. Что-то в таком роде. Кроме того, есть немало заслуженных и уважаемых грозных магов, которые живут в Йеха совершенно открыто и даже пользуются определенными привилегиями. Одни успели вовремя заключить союз с будущими победителями, другие же просто добровольно устранились от борьбы. Все они – удивительные личности и колоритные персонажи. В глубине души я по-детски уверен, что именно на их обаятельной мудрости и держится нынешнее благополучие столицы Соединенного Королевства. Подводя итог, я хотел бы добавить, что, на мой взгляд, дозволенных ступеней очевидной магии вполне достаточно, чтобы не заскучать. Хотя те, кому довелось пожить в эпоху орденов, со мной не соглашаются. И, наконец, помимо очевидной магии, есть еще и невидимая или истинная. Мне не раз объясняли, что истинная магия не только не может разрушить мир, но даже является непременным условием его существования. Теоретик из меня никудышный, поэтому пришлось поверить на слово. Но об этой тайной науке знают очень немногие. Собственно, только те, кто ею занимается, а таких, кажется, не слишком много. Замечу, что этот талант совершенно не зависит от того, где вам посчастливилось родиться. Я сам убедительное доказательство этой теории. Мой друг, начальник и учитель сэр Джуффин Халли утверждает, что истинная магия есть во всех мирах. Хорошая, в сущности, новость. Ваш Макс Фрай. Дебют в Йеха. Никогда не знаешь, где тебе повезет. Я крупный специалист в этом вопросе. Первые 29 лет своей жизни я был классическим неудачником. Люди склонны искать и находить самые разные оправдания своим неудачам. Мне это было без надобности. С младенческих лет я не мог спать по ночам. Зато сладко дрых по утрам, а именно в это время суток, как известно, и происходит распределение удачи. На утреннем небосклоне огненными буквами начертан девиз несправедливейшего из миров. Кто рано встает, тому Бог дает. Так ведь? Кошмар моего детства. Ежедневное ожидание ужасной минуты, когда мне скажут: «Спокойной ночи, детка, поцелуй маму и отправляйся в постель». Время, проведенное под одеялом, долгие часы, безнадежно испорченные тщетными попытками заснуть, есть, впрочем, и приятные воспоминания. О ни с чем не сравнимой свободе, которую, как я быстро понял, получаешь, когда спят все остальные, если, конечно, научишься не шуметь и скрывать следы своей тайной деятельности. Но самое мерзкое – мучительные пробуждения по утрам, вскоре после того, как, наконец, удалось заснуть. По этой причине я сперва возненавидел детский сад, а потом и школу. Правда, целых 2 года мне довелось учиться во вторую смену. Эти 2 года я был почти отличником. Больше я отличником не был никогда. До встречи с сэром Джуффином Халли, конечно. Со временем, как и следовало ожидать, моя привычка, препятствующая гармоничному слиянию с социумом, только усугублялась. Но к тому моменту, когда я окончательно убедился, что такой неисправимый сове, как я, ничего не светит в мире, принадлежащем жаворонкам, я встретил сэра Джуффина Халли. С его легкой руки я оказался на максимально возможном расстоянии от дома и получил работу, вполне соответствующую моим способностям и амбициям. Стал ночным лицом почтеннейшего начальника малого тайного сыскного войска города Йеха. История моего вступления в должность настолько необычна, что ее надо рассказывать отдельно. Пока же ограничусь кратким изложением тех давних событий. Начать, вероятно, следует с того, что сновидения всегда казались мне чрезвычайно важной частью существования. Пробуждаясь от кошмара, я в глубине души был уверен, что жизни моей действительно угрожала опасность. Влюбившись в очередную красотку из сновидения, вполне мог расстаться с текущей подружкой наяву. В юности мое сердце не умело вмещать больше, чем одну страсть. Прочитав во сне книгу, с удовольствием цитировал ее своим приятелям. а после того, как мне приснилась поездка в Париж, беззастенчиво утверждал, что был в этом городе. Не такой уж я и хвастун, просто действительно не видел, не понимал, не чувствовал разницы. Ко всему вышесказанному остается добавить, что время от времени мне снился сэр Джуффин Халли. Постепенно мы с ним, можно сказать, подружились. Сэр Джуффин вполне мог бы сойти за старшего брата актера Рутгера Хауэра. Если у вас хватит воображения, попробуйте добавить к этому впечатляющему образу неподвижный взгляд очень светлых раскосых глаз. Сей жизнерадостный господин с замашками не то восточного императора, не то циркового шпрехшталмейстера сразу же покорил сердце того прежнего Макса, которого я все еще помню. В одном из моих снов мы начали здороваться, потом болтать о пустяках, как это нередко случается между завсегдатаями кафе. Светское общение продолжалось несколько лет, пока Джуффин не предложил мне помощь в трудоустройстве. Случилось это совершенно неожиданно. Он вдруг заявил, что я, дескать, обладаю незаурядными магическими способностями, которые просто обязан развивать, если не хочу встретить старость в психиатрической лечебнице, и предложил себя в качестве играющего тренера, работодателя и доброго дядюшки заодно. Абсурдное его заявление показалось мне весьма соблазнительным, поскольку до сего дня никаких особых талантов я за собой не замечал и даже во сне осознавал, что карьера моя, мягко говоря, не заладилась. Тогда сэр Джуффин, вдохновленный моей готовностью, выудил меня из привычной реальности, как клёцку из супа. До самого последнего момента я был уверен, что стал жертвой собственных фантазий. Удивительно все же устроен человек. Сагу о первом в моей жизни путешествии между мирами, пожалуй, отложу на потом. Хотя бы потому, что в первые дни пребывания в Йеха я почти ничего не помнил, еще меньше соображал и, честно говоря, считал происходящее не то затянувшимся сновидением, не то сложно сочиненной галлюцинацией. Старался не анализировать ситуацию, а сосредоточиться на решении текущих проблем, благо их оказалось достаточно. Для начала мне пришлось пройти интенсивный курс адаптации к новой жизни. Я ведь явился в этот мир куда более неподготовленным, чем обычный новорожденный. Младенцы-то с первого же дня орут и пачкают пеленки, не нарушая местных традиций. А я поначалу все делал не так. Пришлось изрядно попотеть, прежде чем меня можно было выдавать хотя бы за городского сумасшедшего. Когда я впервые очутился в доме сэра Джуффина Халли, его самого не оказалось на месте, поскольку быть почтеннейшим начальником малого тайного сыскного войска в столице Соединенного Королевства – весьма хлопотное занятие. Так что мой покровитель где-то благополучно застрял. Старый дворецкий Кимпа, строго-настрого предупрежденный хозяином, что меня нужно встретить по первому разряду, был немало озадачен. До сих пор в этом доме гостили вполне приличные люди. Новую жизнь я начал с вопроса, как пройти в туалет. Даже это оказалось ошибкой. Все граждане Соединенного Королевства старше 2 лет знают, что ванна и туалет в любом доме занимают подвальный этаж, куда можно спуститься по специальной лесенке. А мой вид? Джинсы, свитер, жилет из некрашенной толстой кожи и тяжелые тупоносые ботинки годились здесь только на то, чтобы шокировать старика, обычно невозмутимого, как индейский вождь. Он осматривал меня с головы до ног 10 секунд. Сэр Джуффин, к слову сказать, клянется, что столь продолжительного внимания Кимпы в последний раз удостаивалась ныне покойная миссис Кимпа в день их свадьбы, лет этак 200 назад. В результате осмотра мне было предложено переодеться. Я не возражал. Я просто не мог обмануть ожидания несчастного старика. Тут началось нечто ужасное. Мне выдали ворох цветной ткани. Я комкал эти узорчатые тряпки в мокрых от волнения руках, да ошалело хлопал глазами. К счастью, господин Кимпа прожил долгую и, вероятно, весьма насыщенную жизнь. На своем веку он повидал немало удивительного, в том числе и кретинов вроде меня, не знающих элементарных вещей. Чтобы не позорить доброе имя своего обожаемого почтеннейшего начальника, как он именовал сэра Джуффина, Кимпа сам взялся за работу. Через 10 минут я выглядел довольно пристойно с точки зрения любого коренного жителя Йеха, но крайне нелепо, по моему скромному мнению. Убедившись, что все эти драпировки отнюдь не стесняют движений и не разваливаются при попытке сделать несколько шагов, я смирился. Потом мы приступили к следующему испытанию моих нервов – обед. Кимпа, благородное сердце, соизволил составить мне компанию, поэтому я с пользой провел время. Прежде чем приступить к очередному блюду, я внимательно наблюдал за действиями моего учителя. Насладившись зрелищем, я пытался воспроизвести увиденную премудрость, то есть отправлять в рот необходимые ингредиенты, пользуясь соответствующими приборами. На всякий случай я старался копировать даже выражение его лица, мало ли что. Наконец, меня оставили в покое, порекомендовав осмотреть дом и сад, чем я с удовольствием занялся в обществе Хуфа, очаровательного песика, похожего на мохнатого бульдога. Хуф, собственно, был моим проводником. Без него я бы наверняка заблудился в этом огромном полупустом доме и вряд ли нашел бы дверь, которая вела в густые заросли сада. Там я улегся на траву и, наконец, расслабился. На закате старик Дворецкий торжественно прошествовал к небольшому нарядному сарайчику в конце сада и вскоре выехал оттуда на некоем чуде техники, которое, судя по внешнему виду, могло передвигаться только с помощью живой тягловой силы, но, тем не менее, делало это совершенно самостоятельно. На оном агрегате Кимпа и укатил со скоростью, на мой взгляд, приличествующей его возрасту. Позже, впрочем, я узнал, что за свою долгую жизнь Кимпа успел побывать гонщиком, так что скорость, с которой он ездил, считалась чуть ли не пределом возможностей амобилера. Так называется это удивительное средство передвижения. Вернулся Кимпа не один. Мой старый знакомец, обитатель моих чудесных снов, сэр Джуффин Халли, с собственной персоной восседал на мягких подушках этой оснащенной мотором кареты. Только тогда до меня окончательно дошло. Все, что случилось, действительно случилось». Я приподнялся ему навстречу и тут же снова грузно опустился на траву, зажмурившись и глупо распахнув рот. Когда я заставил себя открыть глаза, ко мне приближались два улыбающихся сэра Джуффина. Невероятным усилием воли я собрал из них одного, поднял себя на ноги и даже захлопнул пасть. Возможно, это был самый мужественный поступок в моей жизни.
«Ничего, Макс», — понимающе улыбнулся сэр Джуффин Халли. «Мне, честно говоря, тоже не по себе, а ведь у меня опыта в таких делах чуть-чуть побольше». «Рад, наконец, познакомиться со всей совокупностью твоего организма».
После этих слов он прикрыл глаза левой рукой и торжественно произнес:
«Вижу тебя как наяву».
Потом отнял руку от лица и подмигнул мне.
«Так у нас знакомятся, сэр Макс. Повторить?»
Я повторил. Выяснил, что это неплохо для начала, после чего проделал процедуру еще раз 17, чувствуя себя слабоумным наследным принцем, которому наконец-то наняли стоящего учителя хороших манер. Увы, изучением местного этикета дело не ограничилось. Основная проблема состояла в том, что здесь, в Йеха, испокон века обитают могущественные маги, каковыми, на мой взгляд, в той или иной степени являются все местные уроженцы. К счастью, ровно за 115 лет до моего появления в Йеха старинное соперничество бесчисленных магических орденов завершилось сокрушительной победой Ордена Семилистника и короля Гурига VII. С тех пор гражданам дозволяется проделывать только самые простенькие фокусы, в основном в медицинских или кулинарных целях. Например, магию применяют для приготовления камры, местной альтернативы чая и кофе, которая без чудесного вмешательства чересчур горчит, или для того, чтобы сохранять в чистоте посуду с маслом. Достижение, на мой взгляд, эпохальное. Так что я просто не могу описать, с какой искренней благодарностью взираю на Орден Семилистника. Благодаря их проискам и интригам, изменившим историю, мне не пришлось изучать в те дни, скажем, 234-ю ступень белой магии, которая, по словам знатоков, представляет собой венец человеческих возможностей. Про себя я решил, что официально дозволенные фокусы – это как раз предел моих убогих способностей. Все же я в некотором смысле инвалид-виртуоз, как британский безногий ас Дуглас Баддер. Сэр Джуффин, впрочем, утверждает, что мое главное достоинство – это принадлежность к миру чудесного, а вовсе не способность с ним управляться. Вечером первого дня новой жизни я стоял перед зеркалом в отведенной мне спальне и внимательно изучал свое отражение. Закутан как манекен. Тонкие складки скабы, длинные просторные туники, тяжелые складки лаохи, верхней одежды, представляющие собой замечательный компромисс между длинным плащом и пончо. Экстравагантный тюрбан, как ни странно, был мне к лицу. Пожалуй, в таком виде было легче сохранять душевное равновесие и не слишком ломать голову, пытаясь понять, что же со мной произошло. Этот парень в зеркале мог быть кем угодно, только не моим хорошим знакомым по имени Макс. Появился Хуф. Дружелюбно тявкнул и ткнулся носом в мое колено. «Ты большой и хороший», — внезапно подумал я не своим голосом. А потом понял, что мысль принадлежала не мне, а Хуфу. Умный песик стал моим первым учителем безмолвной речи в этом мире. Если я что-то и смыслю в белой магии четвертой ступени, к области которой относится такого рода общение, все комплименты попрошу адресовать этой удивительной псине. Дни мои стремительно улетали из рук. Утром я спал, ближе к вечеру вставал, одевался, ел и приставал к Кимпе с бесконечными разговорами. По счастью, никаких языковых барьеров между мной и остальным населением Соединенного Королевства никогда не стояло. Почему? До сих пор не знаю. Так что мне оставалось только усвоить местное произношение да принять к сведению некоторое количество новых идиом, а это дело наживное. Мои студии протекали под ненавязчивым, но строгим наблюдением Кимпы, которому было поручено
Сделать настоящего джентльмена из этого варвара, родившегося на границе графства Вук и пустых земель.
Такова была моя легенда для Кимпы и всех остальных. Очень талантливая легенда, как я теперь понимаю. Настоящий шедевр сэра Джуффина Халли в жанре импровизированной фальсификации. Дело в том, что графство Вук – самая удаленная от Еха часть Соединенного Королевства. Его окраины, малонаселенные равнины, плавно переходящие в бесконечные необитаемые пространства пустых земель, которые уже не принадлежат Соединенному Королевству, поскольку нафиг они кому нужны. Почти никто из жителей столицы никогда там не был, ибо это бессмысленно и небезопасно. А тамошние обитатели, добрую половину которых, по словам сэра Джуффина, составляют невежественные кочевники, а не добрую беглые мятежные маги, тоже не балуют столицу своим вниманием.